Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги», которая представляет служение Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Вотчман Ни и Уитнес Ли трудились для Господа в Китае в начале 20-го столетия. Их жизнь и служение стали наследием всего тела Христова. Мы рады, что можем представить всем верующим это скрытое сокровище – служение 20-го столетия. В нашей программе вы услышите отрывки из сообщения Уитнеса Ли и небольшие комментарии к его словам. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Галатам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В послании к Галатам в 5 главе в 1 стихе говорится, что Христос освободил нас для свободы. Однако в следующих стихах мы видим, что эта свобода может быть преткновением для нас и тех, кто нас окружает. Как же сохранить свободу, которую мы получили в Христе? Об этом мы будем говорить сегодня. Мы будем рассматривать 5 главу, главу, в которой говорится о свободе в Христе. Это наша 26-я программа по посланию к Галатам, и сегодня в нашей студии находится Владимир Демидов. Владимир, мы поговорим о верующих, которые потеряли свою свободу, поскольку они позволили повести себя другим путем. Можно ведь сказать, что это интересная глава, не так ли?
Да, разумеется. Пятая глава послания к Галатам — это глава, которая тесно связана с нашей повседневной жизнью. В этой главе говорится о нашем христианском хождении. Павел дважды упоминает здесь слово «ходить». Он говорит «ходите духом» в 16 и 25 стихах в этой главе. Так что это глава о нашей практической повседневной жизни. И первая важная вещь, о которой Павел говорит в этой главе, это то, что мы не должны отделяться от Христа, и мы не должны отпадать от благодати, иначе мы превратимся в ничто. Об этом мы немного уже говорили в наших предыдущих программах, и сегодня мы пойдем дальше. Сегодня мы увидим еще два важных момента в этой главе. Во-первых, в 9 стихе Павел говорит: «Малая закваска заквашивает все тесто», и мы немножко поговорим об этом сегодня. Мы увидим, почему Павел упоминает здесь закваску, что является этой закваской, почему эта малая закваска действительно заквашивает все тесто, и каким образом мы должны очищаться от этой закваски. И также мы увидим кое-что в 13 стихе. Там Павел говорит, что мы не должны превращать свободу в повод для плоти. Мы скажем несколько слов и об этом.
Владимир, как мы и сказали, первый раздел будет посвящен нескольким очень важным стихам из 5 главы. Это стихи 7, 8 и 9. Павел пишет: «Вы хорошо бежали. Кто помешал вам, чтобы вы не верили и не покорялись истине? Это убеждение не от того, кто призывает вас. Малая закваска заквашивает все тесто». Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
Paul said he was perplexed about them. That means he didn't know.
В стихе 20, 4 главы, Павел говорит, что он в недоумении о них. Он не знал, что ему делать с галатами. Теперь в этом разделе мы видим, что Павел смягчает свой тон. Он хвалит галатов. Но, разумеется, для этого он использует прошедшее время. «Вы хорошо бежали». Но затем он говорит: «Кто помешал вам, чтобы вы не верили и не покорялись истине?» Он не говорит учением. Под словом «истина» имеется в виду действительность в Христе. Это не учение, это действительность, о которой мы слышали в Христе. Затем Павел говорит, что галатам кто-то помешал. Их начали в чем-то убеждать. Безусловно, это убеждение иудействующих. Это убеждение не от того, кто призвал вас. Если это убеждение не от Бога, который призвал вас, то это от кого-то другого, от сатаны. Это убедительно доказывает, что иудействующие были едины с сатаной. Они делали что-то в единстве с сатаной против Божьего домостроительства. Это были обманщики, которые говорят сладкие слова. Это убеждение. Убеждения указывают на сладкие слова, приятные слова, обольщающие слова. Но это всего лишь глазурь, сахарная глазурь. Внутри содержится яд. Мы должны понимать, что такие речи не от того, кто призвал нас. Их речи были не от Бога, не от уникального источника. Это слова из другого источника. Их источник – Божий враг. Эти слова нацелены на то, чтобы отвлечь, чтобы отсечь, чтобы увести тех, кто наслаждается Христом, и сделать их ничем. Затем в стихе 9 Павел использует выражение «малая закваска». То, о чем Павел говорил в 1, 2, 3 и 4 главах, вряд ли можно назвать «малой закваской». Он не считал то, о чем он говорил в предыдущих стихах, «малой закваской». Он говорит, после того, как вы вняли этому убеждению, вы можете сказать, что это всего лишь незначительные разговоры. Не говорите, что это малая закваска. Малая закваска заквашивает все тесто. Сегодня мы должны видеть коварную стратегию врага. Враг использует противников, раскольников, чтобы они начали разговор, содержащий малую закваску, настолько малую, чтобы лишь раздразнить ваш аппетит. Именно это Павел называет малой закваской. Отвлеченные верующие могли подумать, что иудействующие говорят немного истины. Но даже это небольшой разговор является закваской. Закваска просто подобна микробам, которые умножаются. Малая закваска заквашивает все тесто. Выражение «все тесто» здесь означает все собрание, все тело, церковь. Сегодня происходит то же самое. Не позволяйте малой закваске войти. Как только мы осознаем, что это закваска, мы должны закрыть дверь для малой закваски.
Владимир, если мы посмотрим на эти три стиха, то мы увидим, что сначала верующие бежали хорошо, но затем появился кто-то, кто отвлек их, и этот кто-то принес всего лишь малую закваску. Но это довольно отрезвляющее слово. Оно показывает, что мы должны быть настороже. Итак, что же это за закваска, которая помешала верующим бежать?
Ну, судя по контексту этой главы, мы явно видим, что закваской Павел называет учение иудействующих, которое уводило верующих от Христа и возвращало их к соблюдению закона. И это совершенно неправильно, поскольку закон — это всего лишь тень Христа. И галаты оказались уведены от действительности к тени. Нам нужно сосредоточиться на Христе как действительности, а не на законе как тени. Христос — это исполнение закона, и нам нужно обратить все свое существо к Христу, а не к закону. Христос должен быть для нас всем. В этих стихах говорится, что сначала галаты бежали хорошо. Это значит, что они действительно стремились за Христом. Они действительно наслаждались Христом. И Павел говорит, как же кому-то удалось увести вас от Христа и вернуть вас к закону, вернуть вас к обрезанию. Нам нужен Христос, нам нужна действительность, нам не нужны тени. Вот что Павел называет здесь закваской. Почему Павел назвал это учение закваской? В чем состоит главная отличительная черта физической закваски? Павел говорит здесь об этом сам. Он говорит, малая закваска заквашивает все тесто. Особенность закваски состоит в том, что даже небольшое ее количество способно причинить много вреда, способно испортить, заквасить все тесто. И это показывает нам один важный принцип. Даже какая-то маленькая вещь, даже какой-то небольшой разговор может в итоге увести нас от Христа, увести нас от Его личности, увести нас от Его работы, увести к каким-то теням или даже к чему-то похуже. Мы не должны делать этого, мы не должны оказаться уведенными от этого Христа. Мы не должны превращаться в ничто. Мы не должны быть отделены от Христа. Мы не должны отпадать от благодати, как было сказано в 4 стихе. Так что давайте будем продолжать свой бег. Будем продолжать хорошо бежать, стремиться за Христом, и не будем отвлекаться ни на что другое.
Да, Владимир, из контекста этой главы ясно, что закваска — это что-то отрицательное. И в итоге это отрицательное повлияло на устремление галатийских верующих. Первое, что, возможно, приходит нам на ум здесь, это то, что здесь наверняка речь идет о чем-то греховном. Но вы уже сказали, что это не грех. Это просто иное учение, которое отвлекает от Христа. И, возможно, это что-то хорошее, но это не Христос.
Да, когда о закваске говорится в первом послании к Коринфянам, там под закваской Павел подразумевает грех. Но здесь, когда он говорит о закваске, это не что-то порочное, не что-то греховное. И тем не менее, нам нужно понимать, что закваска — это всегда что-то ужасное в глазах Бога. В данном случае это что-то, что уводит нас от Христа. Христос умер на кресте, и если мы хотим освободиться от своей греховной природной жизни, нам нужно делать это не посредством обрезания, а посредством того, что мы наслаждаемся этим распятым и воскресшим Христом. Так что нам нужно полностью сосредоточить все свое существо на Христе, а не на законе.
Благодарю вас, Владимир. В стихах, которые мы прочитали, содержится предупреждение. Павел продолжает это предостережение в 10 стихе. И мы рассмотрим этот стих в следующем отрывке. В этом стихе говорится следующее. «Я уверен в Господе относительно вас, что вы не будете мыслить ничего другого, а тот, кто тревожит вас, понесет суд, кто бы он ни был». Итак, это еще одно предупреждение. Теперь давайте послушаем Уитнеса Ли.
That in nothing you will be otherwise minded. Here Paul touches the greatest sorrows.
Я уверен в Господе относительно вас, что вы не будете мыслить ничего другого. Здесь Павел касается главного источника всех проблем в церковной жизни. Что это за главный источник всех проблем в церковной жизни? Это другие мысли. Мыслить по-другому ужасно. Если в церкви нет идолослужения, поклонения идолам, если нет безнравственности, ничего порочного и нет разделения, научитесь не мыслить иначе. Какой бы путь ни выбрала церковь, если в этом нет поклонения идолам, нет безнравственности, нет разделения, просто следуйте за этим. Не говорите «я не согласен с этой доктриной», «я не согласен с тем, как управляют церковью», «я не согласен с тем, что собрания проходят в залах», «я хочу, чтобы собрания проходили по домам». Все это иные мысли. Вы должны понять, что все эти иные мысли не от Бога, а от врага. Мы не должны позволить войти никакой другой мысли. Я имею в виду следующее. Если мы увидим, что такое наслаждение Христом и что такое церковь в единстве, у нас никогда не будет других мыслей. Никогда. Почему? Потому что нас не интересует путь, нас не интересует мнение. Нас интересует только полное наслаждение Христом, и нас интересует только единство тела, нас интересует только церковная жизнь. Павел говорил: «Я уверен в Господе относительно вас, что вы не будете мыслить ничего другого». Но когда мы читаем эти слова, скорее всего, мы не понимаем, что здесь имеет в виду Павел. Павел был полностью уверен. Во-первых, церковь не была разделена. В каждой местности была только одна церковь. Во-вторых, служение Павла, учение Павла было очень сильным, очень ясным. Всем было ясно, что Христос – это все. Возможно, к тому времени галаты уже изменились. Однако Павел сказал, что у него есть уверенность в Господе относительно них, что в будущем они ни в чем не будут мыслить ничего другого. Почему? Потому что, во-первых, церковь едина, и, во-вторых, он дал им такое учение, и, в-третьих, он молится за них. Поэтому у него была уверенность в Господе относительно них, что они не будут мыслить ничего другого. Теперь вы можете понять, что он был очень уверен. Сегодня это трудно, потому что эта закваска, то есть стремление мыслить иначе, пропитала не только каждого христианина, но и каждую часть христианина. Но во времена Павла ситуация была иной. Церковь была едина. Павел говорил решительно. Более того, он молился. Поэтому у него были все основания быть уверенным. Это хорошо.
Владимир, у нас есть еще одно отрезвляющее слово в стихе 10. «Если мы мыслим иначе, то мы можем потерять благословение Господа в нашей христианской жизни и даже в нашей христианской работе». Павел упражнялся в том, чтобы говорить очень решительно в отношении ситуации галатийских верующих в то время. Но как мы можем переживать это сегодня?
Сегодня мы тоже можем не мыслить ничего другого. Павел говорит галатам: «Не мыслите ничего другого», и мы можем делать то же самое. Мы можем просто наслаждаться Христом и сохранять единство тела, заботиться друг о друге, даже служить друг другу в любви. Мы немножко скажем об этом еще позже. Нам нужно понять, что сегодня самая большая проблема — это отсутствие единодушия среди верующих. Отсутствие единодушия в том, что касается мыслей. Каждый хочет мыслить по-своему. И сегодня в церкви больше всего нужны такие люди, которые не будут мыслить ничего другого. Все наши мысли должны быть сосредоточены только на Христе и ни на чем другом. Если же вы будете сосредотачиваться на каких-то второстепенных вещах, например, на том, как лучше проводить собрание или на каких-то других моментах, это отвлечет вас от Христа. Мы не должны сосредотачиваться ни на чем, кроме Христа. Конечно, если в церковную жизнь проникают такие ужасные вещи, как идолослужение, безнравственность или разделение, то мы должны решить этот вопрос. Но во всех остальных случаях мы должны быть открытыми, мы должны проявлять очень широкий подход по отношению к святым, к различным вещам. Мы не должны сосредотачиваться на каких-то мелочах, мы не должны мыслить иначе, нам нужно просто наслаждаться Христом. Но сегодня, к сожалению, мы наблюдаем другую картину. Мы видим, что верующие очень часто зацикливаются, сосредотачиваются на каких-то мелочах. Это и есть то, что Павел называет «мыслить иначе». И он не хотел, чтобы мы занимались этим. Он не хотел, чтобы мы думали о чем-то другом, помимо Христа.
Я согласен с вами. И здесь я хотел бы добавить, что мы рады, что мы представляем нашим слушателям именно это служение, потому что оно как раз и возвращает нас к Христу, к Его личности. Оно снова помогает нам отвернуться от различных стремлений, каких-то желаний, и оно помогает нам повернуться к самому Христу. Перед тем, как мы вернемся к сообщению Witness Lee, я хотел бы прочитать стих 13 из 5 главы. В этом стихе говорится следующее. «Вы для свободы были призваны, братья, только не превращайте эту свободу в повод для плоти, а посредством любви служите друг другу». Итак, давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
On the one hand, he encouraged people to enjoy the freedom, but he was concerned the enjoyment of the freedom may be somewhat over.
С одной стороны, Павел воодушевлял людей наслаждаться свободой, но также он был обеспокоен тем, что наслаждение свободой может перерасти во что-то большее. Если ваше наслаждение свободой превратилось в излишество, это означает, что вы превратили свободу в повод для плоти. Это означает, что с одной стороны вы свободны, а с другой стороны вы по-прежнему ограничены. Свобода без ограничения всегда приводит к поводу для плоти, поэтому мы должны быть уравновешены. Мы свободны, но при этом ограничены. Мы свободны, но при этом находимся в определенных рамках. Свобода без ограничений, безусловно, станет поводом для плоти. Не злоупотребляйте своей свободой. В своей свободе вы должны быть ограничены. Тогда вы будете любить других. Когда Павел писал эти слова, я думаю, что у него было много мыслей. Безусловно, он думал, что отвлеченные галаты не пребывали в этой свободе. Павел думал, что они должны быть возвращены к свободе. Возможно, он думал именно об этом. Теперь мы свободны. Мы находимся не под ярмом, не в рабстве. Мы свободны в церкви. но это может повредить церковной жизни. Поэтому Павел говорит: «Не злоупотребляйте свободой». Да, вы призваны к свободе, но не превращайте свободу в повод для плоти. Вы освобождены от закона, освобождены от этого ярма рабства, но вы все равно должны позаботиться о других. После того, как некоторые молодые верующие послушают такое сообщение о свободе, они, возможно, воскликнут: «Аллилуйя, мы свободны!» Теперь нам безразлично, что говорят старейшины. Это значит превратить свободу в повод для плоти. Но Павел говорит: «Посредством любви служите друг другу». Посредством любви заботьтесь о других, служите им как рабы. Затем Павел добавляет: «Ибо весь закон исполнен в одном слове, в этом: люби своего ближнего, как самого себя». А если вы друг друга кусаете и пожираете, смотрите, как бы вы не были истреблены друг другом. Мы должны позаботиться о себе, а также о других. Мы должны наслаждаться свободой, но мы также должны быть ограничены ради любви к другим. Тогда церковная жизнь сможет продвигаться. Все мы также должны научиться не мыслить иначе. Это очень хорошо. Здесь, почти в самом конце этой книги, Павел использовал другую мысль, чтобы научить нас, наставить нас, как жить церковной жизнью надлежащим образом.
Владимир, в первом стихе 5 главы говорится, что Христос освободил нас для свободы. Но теперь в стихе 13 говорится, что свобода может стать поводом для плоти. Каким образом наша свобода может стать поводом для плоти, и как мы можем обезопасить себя от этого?
Да, с одной стороны, в 13 стихе Павел очень ясно сказал: «Вы для свободы были призваны, братья». Это говорит о том, что мы призваны в Христа, который является действительностью свободы. Мы свободны. Все верующие в Христа действительно свободны. Но в этом стихе тоже говорится, что мы не должны превращать эту свободу в повод для плоти. Дело в том, что когда мы слышим это слово «свобода», мы можем подумать, что речь идет о свободе для нашей плоти, а о свободе делать то, к чему нас побуждает наша плоть. И в результате такой свободы происходит что? Что Павел говорит здесь? Он говорит, что мы начинаем кусать и пожирать друг друга, вплоть до того, что мы рискуем быть истребленными друг другом. Поэтому Павел говорит, что в нашей свободе мы должны посредством любви служить друг другу, причем служить как рабы. Так что мы свободны от рабства закона, мы свободны, но при этом мы являемся рабами друг для друга. Кроме того, я хотел бы отметить здесь, мы свободны в том, что касается наших отношений с братьями или сестрами, с лицами противоположного пола. Но если мы не будем осторожными, то такая свобода может превратиться тоже в повод для плоти. Итак, у нас есть свобода, но мы должны понимать, что у этой свободы есть здоровые ограничения. И когда мы принимаем это ограничение, тогда жизнь течет, тогда любовь течет, и среди нас есть свидетельство подлинного единства. В каком-то смысле свобода подразумевает некоторую опасность. Мы понимаем, что Христос является нашей свободой. Мы говорим: «Я свободен», но эта свобода должна сопровождаться работой креста. Эта свобода должна сопровождаться ограничением, божественным ограничением. Тогда в этой свободе может течь любовь, может течь жизнь, и может быть явлено свидетельство подлинного единства. Поймите, мне очень нравится, что мы призваны к свободе, что у нас есть свобода, но мы не хотим, чтобы эта свобода стало поводом для плоти. Мы должны всегда очень ясно понимать, что свобода сопровождается здоровым и небесным ограничением. И если мы примем это ограничение, которое является частью Христа, как свободы, то будет явлена любовь, будет явлена жизнь, и будет явлено подлинное единство среди нас, и сатана будет посрамлен.
Благодарю вас, Владимир, это замечательная картина. А как мы видим, Павел ясно показал галатам, что они вернулись в рабство под законом. И он стремится вернуть их к свободе в Христе. Но при этом, как мы видим, он уравновешивает их, чтобы они не бросились в крайность и не превратили свободу, которую они получили в Христе, в повод для плоти. Можно ведь сказать, что Павел был уравновешен в Христе, не так ли?
Совершенно верно. Павел был очень уравновешенным человеком. Послание к Галатам является очень уравновешенным посланием. Это здоровое учение, которое необходимо нам для того, чтобы сохранить надлежащее свидетельство среди нас. Потому что мы хотим быть свидетельством самой замечательной личности во Вселенной, свидетельством Иисуса, свидетельством Христа.
Большое спасибо вам, Владимир, за это замечательное общение.
Слава Господу за это жизнеизучение, за изучение, которое приводит нас в жизнь.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или набор книг «Жизнеизучение. Послание к Галатам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Если вы позвоните по этому телефону, вы также можете поговорить с нами и задать свои вопросы. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Владимир Демидов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Галатам. И еще раз, наш телефон в Москве 780-57-94.
Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать церковь, дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.